Глава первая.
«О-оу»,
— сказала Аська. «Буль», — через секунду сказал Скайп. Маша поморщилась. Так одновременно Аська и Скайпом могла ломиться только Милка. Вставать и идти к компу не хотелось, но Маша знала, если в течение пары минут не ответить, Милка начнет ломиться еще и в телефон, сначала по СМС, потом и голосом. Такой уж у Милки был настырный характер. Если ей хотелось общаться, то все были должны немедленно с ней общаться. Недаром, наверное, ее назвали милицией. В честь Милы Йовович. Милка утверждает, что Йовович родилась на ее улице. Врет, наверное. Маша недовольно откинула плед, поставила на стол чашку недопитого кофе и отложила в сторону книжку. Очень интересную, про приключения группы сталкеров, отправившихся в зону на огромном оранжевом Ситроэне. Книжка называлась «Параллельность биссектрисы» и считалась хитом продаж, хотя несколько профессиональных сталкеров уже выступили с разгромным интервью по поводу достоверности описанных в книге реалий и событий. «Привет, Машка!» — написала Милка в Аську. Она любила восклицательные знаки и не любила другие знаки препинания. «Привет, чё отрываешь?» Маша попыталась сходу показать свое недовольство. Она любила иногда вот так вот постарчески посидеть с чашечкой кофе и хорошей книжкой. Папа называл это генетическим атавизмом. И где он сейчас, папа? «Слушай, давай галопом ко мне, я тебе такое покажу!» «Мил, ну не хочется, занята я немного, давай завтра. Или лучше ты ко мне вечерком, тетки сегодня не будет». «Я к тебе не могу, я новые туфли купила на большом каблуке и ногу подвернула. Задолбали решетки в асфальте, я буду мэру жаловаться и в ООН!» Маша вздохнула. Никуда идти не хотелось. Тетка появится только утром, и Маша наслаждалась тихим и спокойным одиночеством. Тетка хорошая, но суматошная и слишком любит проверять, сделала ли Маша уроки. «Что, так уж надо срочно?» — сделала Маша последнюю попытку отмазаться. «Не, ну ты вообще не врубаешься! У меня тут посылка лежит для тебя!» И не спрашивай даже от кого, пока не придешь, не скажу. Мне? Посылка? Офигела, что ли? Ну да, тебе. Я ж в Сити-экспрессе сейчас курьером шарюсь, на айфон зарабатываю. Пока вот ногу подвернула. Ну, если не хочешь забирать посылку, я тебе ее потом доставлю, когда с больничного выйду. Маша малость оторопела. Бумажные письма ей, конечно, получать приходилось. Бабушка в Умане никак не могла освоить даже самый банальный email, не говоря уже о скайпе. Но посылку... «Неужели от отца?» «Приходи, не сомневайся, будет клево». А Маша уже и не сомневалась. Наспех надела кроссовки, схватила куртку, на улице уже совсем не лето, и лишь на пару секунд задумалась, какой взять рюкзачок. Выбрала более модный, прозрачный, со светящимися швами и подсветкой содержимого. Он хоть и был поменьше обычного школьного, но это был Милкин подарок. Надо сделать ей приятное. Сунув в рюкзак телефон и зонтик, Машка выскочила за дверь и, не став дожидаться лифта, почти бегом рванула к выходу из подъезда. Новый незнакомый консьерж проводил девочку равнодушным взглядом. Воистину, как многое в нашей жизни решают мелочи. Не подверни Милка ногу или реши Маша взять другой рюкзак, история, и не только история Маши, а может быть и история всего человечества, о чем мы можем утверждать безо всякого пафоса, развивалась бы совсем по-другому. Узор на каменной плитке был знаком Маше с младенчества. Именно поэтому она сразу поняла, что лежит, а точнее просто валяется, упираясь носом в ту самую каменную плитку пола, в собственном подъезде. Голова раскалывалась, а память совсем не спешила вернуться к своим рассеянным телам и предложить хоть какую-то внятную картинку событий. Так, сначала встать и осмотреться. Да, вот он подъезд, в нем никого, даже консьержа. За окном дождь, но пол, слава богу, чистый. Куртка не испачкалась. Голова, что с головой? Сильно болит затылок, на нем взбухает огромная шишка. «Меня ударили по голове», — поняла Маша. «Зачем? Ограбили? Да что у меня брать? Древний мобильник или проездной на метро? Может, маньяк какой?» Маша осмотрела себя. Одежда вроде цела, никто ни на что не покушался. Еще раз огляделась вокруг. Увидела валяющийся в углу, сверкающий цветными лампочками рюкзачок, и вздрогнула от внезапного понимания сути происходящего. Винчестер из посылки, красная пластмассовая коробочка, Им нужен был винчестер, или как он там правильно называется, этот девайс компьютерный, внешний SSD, во!» Маша метнулась к рюкзачку, но даже не стала его открывать. Сквозь прозрачный радужный пластик было видно, что устройств сложнее зонтика в рюкзачке нет. «Так, вспоминай по порядку. Аська, Милка, бегу к Милке, там посылка. В ней девайс и письмо. Письмо при Милке не читаю, она обижается. Я тоже обижаюсь на то, что она обижается. Иду домой, вхожу в подъезд, меня кликает консьерж. Так, консьерж! Это он меня ударил и спионерил девайс! Дура, блин, зачем к нему подошла?» Будка консьержа, как уже говорилось, была совершенно пуста. Маша выскочила из подъезда, закрутила головой. Консьержа, понятно, и след простыл. Маше захотелось зареветь. Навзрыд и громко, как плачут маленькие дети. Но в свои 14 лет она уже считала себя достаточно взрослой, чтобы публично плакать на улице, пусть такой дождливой и пустынной. Поэтому Маша только всхлипнула. Полезла за платком во внутренний карман куртки, нащупала плоское и прямоугольное. Это было письмо. То самое из посылки, еще не распечатанное. Мужчина, который перестал быть консьержем, пребывал в крайнем недовольстве. Он привык выполнять приказы, действовать по безальтернативным и тщательно отработанным схемам. Он привык планировать все заранее, чтобы не задумываться, когда наступит ключевой момент операции. Сейчас же ему пришлось решать, и решать быстро. Он прекрасно знал, как поступит с курьером, несущим что угодно посылкообразное, в 19-ю квартиру. Но он никак не мог предполагать, что искомую вещь понесет сама девчонка. Хорошо еще, что эта дурочка несла накопитель в прозрачном рюкзачке. Но как поступить с девчонкой в таком случае, инструкций не было. Никаких. Раздумывал мужчина недолго. Заблокировал дверь подъезда, окликнул девочку. Подошел. Что-то спросил про то, из какой она квартиры, будто сам не знал. А когда она повернулась нажать кнопку вызова лифта, огрел по затылку специально подготовленной стальной телескопической дубинкой с набалдашником, обернутым в тряпке. Убивать он никого не хотел. Вытащил из девчонкиного рюкзака винчестер, подошел к будке, в которой провел уже несколько дней, и тщательно стер все отпечатки. Видеокамеру в подъезде он отключил загодя. Еще раз задумался, правильно ли он сделал, напав на соплячку, и что скажет начальство по этому поводу. Девчонка на полу зашевелилась и застонала. Значит, жива. Мужчина вышел из подъезда на улицу, стараясь выглядеть неторопливым. Прошагал с полквартала, затем быстро нырнул в подворотню. На соседней улице у него была припрятана машина. Он был расслаблен, ведь задание выполнено хоть и с оговорками, и искомый предмет лежит в кармане плаща. Именно поэтому он и не заметил отделившуюся от стены подворотни у него за спиной фигуру в темном. Удар электрошокером сзади обеспечил мужчине первый в жизни провал, лишив мужчину не только подвижности, но и предмета, считавшегося целью задания.